Тут подошел подпоручик Дуб и, не будучи уверен в себе, спросил.
«Беседуете?»
«Беседуем, господин лейтенант», — за всех ответил Швейк. «Беседа в полном разгаре. Нет ничего лучше, как хорошо побеседовать. Сейчас мы как раз беседуем о лимонной кислоте. Без беседы ни один солдат обойтись не может. Тогда он легче забывает о всех мытарствах». Подпоручик Дуб пригласил Швейка пройтись с ним. Он хочет кое о чем с ним побеседовать. Когда они отошли в сторонку, он спросил с сомнением в голосе.
«Вы не обо мне говорили?»
«Никак нет. А вас ни слова, господин лейтенант. Только об этой лимонной кислоте и копченом мясе».
«Не, мне обер-лейтенант Лукаш говорил, будто я что-то натворил, и вы об этом хорошо осведомлены, Швейк».
Швейк сказал очень серьезно и многозначительно. «Ничего вы не натворили, господин лейтенант. Вы только были с визитом в одном публичном доме. Но это, вероятно, просто недоразумение. Жестяник Опим Проскозьей площади также всегда разыскивали, когда он отправлялся в город покупать жесть, и его тоже находили всегда в таком же заведении, в каком я нашел вас, то у Шугов, то у Дворжиков. Внизу помещалось кафе, а наверху, в нашем случае, были девочки. Вы, должно быть, и не понимали, господин лейтенант, где, собственно, вы находитесь, потому что было очень жарко, и если человек не привык пить, то в такую жару он пьянеет и от обыкновенного рома. А вы, господин лейтенант, хватили рябиновки. Я получил приказ вручить вам приглашение на совещание, происходившее перед тем, как выступить, и нашел вас у этой девицы наверху. От жары и от рябиновки вы меня даже не узнали и лежали там на кушетке раздетым. Вы там ничего не натворили и даже не говорили, вы меня еще не знаете. Такая вещь с каждым может случиться в такую жару. Один от этого очень страдает, другой попадает в такое положение не по своей вине, как кур вощи. Если бы вы знали старого Вейводу, десятника из Вршовиц, тот, осмелюсь доложить, господин лейтенант, решил никогда не пить таких напитков, от которых он мог бы опьянеть. Опрокинул он рюмку на дорогу и вышел из дому искать напитки без алкоголя. Сначала, значит, остановился в трактире на остановке, заказал четвертинку вермута и стал осторожно расспрашивать хозяина, что, собственно, пьют абстиненты. Он совершенно правильно считал, что чистая вода даже для абстинентов крепкий напиток. Хозяин ему разъяснил, что абстиненты пьют содовую воду, лимонад, молоко и потом безалкогольные вина, холодный чесночный суп и другие безалкогольные напитки. Из всех этих напитков старому Вейводе понравились только безалкогольные вина. Он спросил, бывает ли также безалкогольная водка, выпил еще одну четвертинку и поговорил с хозяином о том, что действительно грех напиваться часто. Хозяин ему на это ответил, что он все может снести, только не пьяного человека, который надерется где-нибудь, а к нему приходит отрезвиться бутылкой содовой воды, да еще наскандалит. «Надерись у меня», — говорил хозяин, — «тогда ты мой человек, а не то я тебя и знать не хочу». Старый Вейвода пошел дальше, пока не пришел господин лейтенант на Карлову площадь в винный погребок, где он и раньше захаживал. Там он спросил, нет ли у них безалкогольных вин. «Безалкогольных вин у нас нет, господин Вейвода», — сказали ему, — «но вермут и шерри имеются». Старому Вейводе стало как-то совестно, и он решил выпить четвертинку вермута и четвертинку шерри. Пока он там сидел, то познакомился господин лейтенант с одним таким же абстинентом. Слово за слово, хватили еще по четвертинке шерри, разговорились, и тот пан сказал, что знает место, где подают безалкогольные вина. Это на Бальзановой улице, вниз по лестнице, там играет граммофон. За такое приятное сообщение пан Вейвода поставил на стол целую бутылку вермута. И потом оба отправились на Бальзанову улицу, где надо спуститься вниз по лестнице и где играет граммофон. Действительно, там подавали одни фруктовые вина, не только что без спирта, но и вообще без алкоголя. Сперва они заказали по пол-литра вина из крыжовника, затем пол-литра смородиного вина, а когда выпили еще по пол-литра безалкогольного крыжовиного вина, ноги у них стали отниматься после всех этих вермутов и шерри, которые они перед тем выпили. Тут они стали кричать и требовать официального подтверждения. Действительно ли то, что они здесь пьют безалкогольные вина? Они абстиненты, и если немедленно им такого подтверждения не принесут, они все вдребезги разобьют вместе с граммофоном. Ну, пришлось полицейским вытащить обоих по лестнице наверх, на Бальзанову улицу, запихали их в корзины и посадили в одиночные камеры. Оба, как абстиненты, были осуждены за пьянство.
«К чему вы все это мне рассказываете?» Подозревая неладное, крикнул подпоручик Дуб, которого рассказ окончательно отрезвил.
«Осмелюсь доложить, господин лейтенант, это к вам не относится. Но раз уж мы разговорились...» Подпоручику Дубу в этот момент показалось, что Швейк его оскорбил. И так как он почти пришел в себя, то заорал.
«Ты меня узнаешь, как ты стоишь!»
«Осмелюсь доложить, плохо стою. Я забыл, осмелюсь доложить, поставить... пятки вместе, носки врозь. Сейчас это сделаю». Швейк вытянулся по всем правилам во фронт. Подпоручик Дуб раздумывал, что бы этакое ему еще сказать, и в конце концов сказал лишь
«Смотри у меня, чтобы это было в последний раз!»
И как бы в дополнение повторил свое старое присловие, немного изменив его.
«Ты меня еще не знаешь, но я-то тебя знаю!»
Отходя от Швейка, подпоручик Дуб в похмелье подумал.
«Может, на него больше подействовало бы, если бы я сказал, я тебя, братец, уже давно знаю с плохой стороны».
Затем подпоручик Дуб позвал своего денщика Кунерта и приказал ему раздобыть кувшин воды. Кунерт, надо отдать ему справедливость, потратил немало времени на поиски в тырововолоске кувшина воды. Кувшин ему, наконец, удалось выкрасть у священника, а воду в кувшин он начерпал из наглухо заколоченного досками колодца. Для этого ему, разумеется, пришлось оторвать несколько досок. Колодец был заколочен, так как подозревали, что вода в нем тифозная. Однако подпоручик Дуб выпил целый кувшин без всяких последствий, что подтверждает пословицу «добрый свинье все впрок».